Евангелие Иоанна написано в классическом литературном стиле, в том смысле, что у него есть эпилог, то есть вступительная часть. Если вы посмотрите на первую главу, то первые 18 стихов этого Евангелия – это вступление. Это вот есть как бы, вернее, пролог, то есть то, что, с чего начинается эта книга. Вот. И у нее есть эпилог. Если вы посмотрите на последние стихи 20 главы, то они как бы заканчивают эту книгу, как бы подводится общий итог всего того, о чем Иоанн хотел сказать. И вот вдруг есть еще одна часть, есть еще целая глава, в которой евангелист Иоанн посчитал необходимым по побуждению Духа Святого коснуться нескольких очень важных для всех нас вопросов. В этой части, в принципе, два самых больших вопроса или две важных темы, которые актуальны для каждого из нас, актуальны для церкви. Иисус здесь объясняет судьбу апостола Петра, это первое, и второе, он объясняет здесь судьбу церкви. Он определяет будущее церкви, определяет или заботится о тех, кого он только что купил дорогой ценой своей крови на Голгофском кресте. То есть это два судьбоносных вопроса, о которых он говорит в этом месте. История взаимоотношений Иисуса Христа с апостолом Петром, пожалуй, самая такая богатая, наполненная действиями, эмоциями на протяжении всего Евангелия или всех четырех Евангелий. Мы видим, как этот горячий человек был призван следовать за Христом, как он поверил в то, что Христос – Мессия, как он хотел ревностно Ему служить, и как он часто попадал впросак в самых разных ситуациях. Вот. И в конце концов, самая большая его сложность возникла тогда, когда он отрекся от Христа в ночь перед тем, как его распяли. И вот сейчас, в этой последней части, Дух Святой побуждает Иоанна описать финальную встречу между Иисусом Христом и вот этим пламенным апостолом. Давайте прочитаем эту историю и потом подробнее посмотрим на нее. Евангелие от Иоанна, 21 глава, мы читаем с 1 стиха и до 17. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так, были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите и обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Как мы уже отметили, вот этот разговор Иисуса Христа с апостолом Петром, это главная часть этой главы, эта глава и написана, и эта история рассказана, предварительная история о рыбе, о лодке, о этом озере. Вот. Она и нужна здесь в качестве фона, на котором происходит эта беседа, которая помогает подвести итог, а что же было? Скорее всего, между Иисусом Христом и Петром были еще разговоры за 40 дней, когда Он являлся. Но вот этот разговор, он очень важно помещен здесь. Почему? Потому что он помогает нам увидеть разрешение того конфликта, того напряжения, которое возникло в Гефсимании сначала, когда Петр ринулся в бой и попытался защищать Иисуса Христа. И потом, конечно, сконфуженный, когда он отрекается от учителя, вот там в доме Каиафы. Вот. И вот в этом разговоре, который является главной частью этой главы, в этом разговоре Иисус фокусируется на очень важном вопросе. Он фокусируется на вопросе пастырства церкви. То есть он касается темы того, что в церкви будут пастыри. И в данном случае он конкретно поручает пастырство апостолу Петру. И когда он делает это, он касается трех граней этого явления, которые очень важны для каждого из нас сегодня. Во-первых, он говорит здесь о нужде в пастырях. Во-вторых, он говорит здесь об ответственности пастырей. И в-третьих, самая большая часть о том, кто они такие, о характере пастырей. И это, как вы сейчас увидите, касается не только пастырей, это касается каждого из нас сегодня. Так, давайте посмотрим первую грань этой интересной беседы. Во-первых, церковь является результатом искупления. То есть Иисус Христос еще до того, примерно за год до своей смерти, Он говорит, обращаясь к ученикам, говорит, обращаясь к Петру конкретно, Матфея 16, глава 18 стих, Он говорит, «На этом камне Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». То есть у Иисуса Христа есть план – Он создает церковь, и главная точка создания церкви – это Голгофа, это искупление. То есть на кресте Иисус Христос своей кровью приобрел себе, то есть Он заплатил цену, Он заплатил за наше наказание, то есть понес на себе наше наказание, и Он на кресте Голгофы приобрел себе все души, которые когда-либо будут принадлежать Церкви Иисуса Христа. Это произошло на Голгофском кресте. Мы видим, что сам Иисус Христос непосредственно вовлечен, вторая личность Божества. Кроме того, мы видим, что Церковь, она имеет сверхъестественную природу, и по этой причине Дух Святой, третья личность Божества, самым непосредственным образом вовлечен в формирование Церкви. Евангелие, вернее, послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих, мы читаем, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом Святым» или «Божьим Духом». То есть речь идет о том, что после того, когда Иисус, Сын Божий, заплатил цену на Голгофском кресте, совершил искупление наших душ, после этого наступает эпоха Духа Святого, и Дух Святой непосредственно работает с каждой душой и осуществляет созидание вот этого храма. Он строит храм, он собирает душу к душе, камешек к камешку, для того, чтобы вот этот храм единый был местом для славы Божией. И вот, несмотря на этот глобальный характер Церкви Иисуса Христа, на то, что Бог ее запланировал, Сын ее искупил, Дух Святой ее созидает, несмотря на все это, Бог предусмотрел для Церкви особых людей, которых Он называет пастырями. Пастыри – это не сверхлюди, но они выполняют функцию, без которой Церковь не может существовать, не может функционировать. Вот почему, когда Иисус беседует с Петром, на первый план его беседы выступает призыв или фраза, поручение, которое он обращает к апостолу Петру, это поручение, оно включает в себе три слова «паси овец моих». Или один раз он употребляет слово «агнцев». Посмотрите, он повторяет это три раза. «Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, 15 стих, «паси агнцев моих». 16 стих заканчивается опять. Иисус говорит ему, «паси овец моих». 17 стих заканчивается этими же тремя словами. «Паси овец моих». Это не единственное место, которое говорит о нужде в пастырях. Мы видим в одном из ключевых посланий апостол Павел подчеркивает, что именно Иисус Христос, создавая церковь, предусмотрел в ней особый офис или особую функцию, особое положение. Ефесянам 4:11. «И Он, то есть Иисус, поставил». Иисус поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть это дизайн, который был генерирован, рожден самим Иисусом Христом. Пасторство, пасторское служение необходимо для благополучной жизни и развития Церкви Христовой. Нужно отметить, что пастыри – это не наместники Бога на земле. Они не спасают людей, спасает людей Иисус Христос, Евангелие, жертва Иисуса Христа. Они не отпускают грехи, у них нет права впускать людей в Царствие Божие или не пускать их в Царствие Божие, но у них есть очень важная функция. О них сказано, что они должны пасти овец. Этот призыв «паси овец», он говорит о конкретных действиях, ожидаемых от пастыря. Через много лет после этого разговора апостол Петр напишет, обращаясь к своим сопастырям, он уже был в престарелом, преклонном возрасте тогда, 1 Петра, 5 глава, он пишет, «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Заметьте, за прошедшие годы ситуация не изменилась. Кстати, да, очень важный элемент в этом в первом послании Петра, как я уже сказал, оно написано через несколько десятков лет после того разговора, который был. И некоторые люди, особенно представители католицизма, они вот слова Иисуса Христа к Петру, обращенные «паси овец моих», они поднимают на уровень того, что вот Петр – это главный поп, главный папа римский, что вот он имеет такое особо привилегированное положение. В действительности Петр вот здесь говорит «пастыри ваших умоляю, я сопастырь», он себя не ставит выше других, он не говорит «я архипастырь, а вы подпаски мои». Он называет там немножко ниже, что у нас есть пастыреначальник, и этот пастыреначальник Иисус Христос. То есть вот в этом месте очень ясно сказано, что у Петра нет какой-то специальной функции первого папы римского. Церковь нуждается не в папе римском. Церковь нуждается в пастырях. В пастырях, о которых сказано здесь. Посмотрите, когда мы говорим о том, кто такие пастыри. Пастыри, мы можем дать им такую характеристику. Это люди, которые имеют дарование и призвание от Бога для того, чтобы питать Христовых овец, чтобы заботиться об их духовном развитии, чтобы охранять их от опасности и направлять их в жизни и служении. То есть пастыри – это люди, которые имеют от Бога дарование, призвание, нужно добавить еще и посвящение, что они готовы себя посвятить. Не все, которые имеют дарование и призвание, посвящают себя. Те, которые посвящают себя тому, чтобы питать Христовых овец, заботиться об их духовном развитии, охранять их от опасности и направлять их в жизни и в служении. Вот именно об этом говорится в послании к Ефесянам, 4 глава. Посмотрите еще раз, 11 стихи. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Для чего? К снаряжению святых на дело служения. То есть пастыри нужны для того, чтобы каждого человека в церкви снарядить, каждого человека, каждому человеку в церкви помочь вырасти, помочь утвердиться, помочь иметь развитие души внутри, чтобы человек имел способность снаряжать или созидать тело Христово, служить Господу. Это снаряжение имеет два этапа. Первый этап очевиден здесь, он связан с укреплением веры и формированием духовной зрелости овец. То есть, что делают пастыри? Причем, когда мы говорим о пастырях, здесь включается целый ряд людей. Это и мы, пастыри, которые несут как бы официальное положение, занимают в церкви. Это те, которые занимают положение руководителей домашних групп, они занимаются заботой о душах. То же самое питать, то же самое охранять, то же самое защищать и то же самое направлять. Более того, это отцы в семьях, это мужья в семьях. То есть, когда речь идет о пастырях, здесь есть разные уровни, но принцип пастырства, он сохраняется везде, он имеет очень широкое применение. То есть, когда мы говорим о главной пастырской задаче, она сведена к тому, чтобы укрепить веру человека. Пастыри – это не тренеры в вопросах, знаете, самодисциплины, в вопросах саморазвития, в вопросах каких-то искусств, которые люди могут иметь, которые люди могут постигать. Пасторы – их одна задача. Их задача, самое главное, это научить человека доверять Иисусу Христу. А для этого что нужно? Для этого нужно знать Слово. Для этого все, что пасторы делают, они глубже знают Слово. Они его с любовью, терпеливо, практически объясняют, применительно к разным ситуациям жизни. Пастыри не могут верить за вас, но пастыри могут сделать все для того, чтобы вы могли воспринять, понять и довериться. Это точно так, как мама не может за ребенка усвоить пищу, но она может создать условия, чтобы дать ребенку эту пищу, чтобы ребеночек мог, питаясь, расти, чтобы он мог формироваться. Вот такой задачей, такой является задача пастырей. Это делает возможным следующий этап. По мере того, как люди возрастают в вере, посмотрите 15 стих, «но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в своей меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть, по мере наполнения Христом, по мере того, как все мы приходим в меру полного возраста Христова, верующие люди приобретают способность, говоря истину в любви друг к другу, познавать, помогать другим людям познавать Христа и жить им. Вот такая задача пастырей. То есть, если мы посмотрим на практические задачи, которые Писание ставит перед пастырями, мы можем это сформулировать так. Задача пастырей заключается в том, чтобы, укрепляя веру в каждой веренной в их попечении душе, помогать людям возрастать в практической жизни Христом, чтобы они, в свою очередь, могли созидать Церковь Иисуса Христа, созидая души других. Вот если мы посмотрим на всю эту большую задачу, которая стоит перед пастырями, мы можем привести ее к одному очень такому точному и интересному знаменателю. Дело в том, что это все, что нужно делать. Вот если пастыри помогают конкретной душе жить в гармонии со Христом, жить в гармонии с Божьей волей, понимая волю Божию, наполняясь ею, пропитывая свое сердце ею, это лучшее, что может быть для этой души. Самая большая проблема каждого конкретного человека заключается в том, что мы после грехопадения вошли в постоянное противоречие с Божьей волей, сутью того, кто Бог есть. И поэтому у нас и возникает масса самых разных сложностей. И вот пастыри, они помогают человеку через Иисуса Христа прийти в гармонию с Господом. Яркий пример этого – жизнь и служение апостола Павла. Колоссянам 1 глава, посмотрите, он говорит о своем служении, он говорит о Христе, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущество. То есть, давайте первое определим, что пастор – это не менеджеры, это не политики, это не социальные организаторы, не массовики-затейники, это не фандрейзеры. Пастыри – это люди, которые взращивают души через укрепление их веры и преображение их в образ Иисуса Христа. Итак, это первое. Паси овец моих. Второе, о чем говорит здесь Иисус, он говорит об ответственности пастырей. Он три раза подчеркивает, отмечает, ставит восклицательный знак. Он говорит, паси овец моих. Посмотрите еще раз, это конец 15 стиха. Говорит ему, паси агнцев моих, овец моих, овец моих. Очень важный элемент. Это его церковь. Это его овцы. Друзья, пасторство – это не личное дело. Это не франчайзинг, который вот у нас есть общий бренд – крест Христа, а здесь каждый уже по-своему его развивает, как ему кажется правильным и нужным. Это абсолютно дело, принадлежащее Богу. То есть он определил цель, он устанавливает методику, он определяет правила, у него есть стандарты, у него есть суть. И самое большое – он спросит. Самое большое, что он спросит. Об этом множество раз сказано в разных местах Священного Писания. Деяния апостола, 20 глава, апостол Павел говорит пресвитерам в Ефесе, он подчеркивает, 28 стих, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». То есть он не просто дал дорогое что-то пастырям в руки, а он подчеркивает, смотри, это очень дорого стоит. Вы имели когда-то дело с какими-то вещами очень дорогими, очень хрупкими? И когда вам поручают что-то и говорят, а вот это «handle with care» написано, это хрупко, это нужно очень осторожно к этому относиться. И вот здесь апостол Павел подчеркивает, он говорит, «пасти церковь Господа и Бога». Заметьте, он подчеркивает наивысший статус и дальше говорит, который он приобрел себе кровью своей, то есть очень дорого за это заплатил. Евреям 13 глава 17 стих прямо сказано, что пастыри дадут отчет за свое служение. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо для вас не полезно. Пастыри будут нести ответственность, они будут нести отчет. Вот почему Иаков пишет еще более прямо, 3 глава, 1 стих, «Братья, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся Божьему осуждению». То есть пастыри, несущие ответственность за души, за церковь, они будут отвечать перед Богом за чистоту и точность учения, насколько оно соответствовало Божьему Слову, Писанию. Они будут отвечать перед Богом за свои подходы к пастырству, насколько это делалось ради Бога, а не ради себя, не ради каких-то своих корыстных личных целей. Они будут отвечать перед Богом за личный пример следования за Христом. То есть это очень большая, сложная задача, которая стоит перед пастырем. Итак, посмотрите, мы уже увидели, что Церкви Христовой нужны пастыри. Церковь не может быть без пастырей. Горе, когда нету пастырей. Поражу пастырей, рассеются овцы. Но в то же самое время эти люди, которым Христос поручает Церковь, они несут огромную ответственность. Нужны настоящие, посвященные Богу пастыри. Пастыри, которые ходят перед Богом. Они не просто научились что-то организовать, которые помнят об ответственности, которую не имеют перед Богом. Именно о таком пастырстве Иисус говорит Петру, когда он поручает ему «паси овец мои». Ну, это две таких вступительных части, два вступительных элемента в беседе Иисуса Христа. Но основная часть сфокусирована на другом очень важном элементе, на характере пастыря. Я хочу здесь немножечко остановиться с вами, сколько Господь позволит время. До того, как мы внимательнее посмотрим, две ремарки, которые нужно сделать. Во-первых, это история, которая предшествует разговору Христа с Петром. Она показывает нам что Иисус поручает пастырство людям, которые несовершенны. Это значит, они находятся в процессе роста. Это очень интересный баланс. С одной стороны, мы знаем, что нет совершенных, и мы не можем предъявлять к пастырям абсолютные требования. Мы не можем предъявлять к пастырям требования, как к архангелам. Нет, они люди. А если люди, это значит, они находятся в процессе роста. А если в процессе роста, значит, сегодня они достигли чего-то, чего у них не было вчера. А завтра они достигнут чего-то, чего им не хватает еще сегодня. Это очень ярко показано здесь, в этой истории. После бурных событий, связанных с арестом, страданиями, смертью и воскресением Христа, мы находим апостола Петра очень в странной ситуации. Он возвращается к своему прежнему бизнесу. Давайте посмотрим еще раз первые три стиха этой главы. «После этого опять Иисус явился ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу». Он, как всегда, первый. Он всегда заводит толпу. Говорят ему: идем и мы с тобою. У него есть влияние, и в данном случае это влияние выражено вот такой форме. Давайте немножко посмотрим на то, в каких обстоятельствах это происходит. Вы помните, что ученики оригинально жили возле Тивериадского моря, или оно еще называлось Галилейским морем, вот, или Генесарецким озером. Это все то, что связано с разными поселениями, которые были вокруг этого озера, и они разные названия доминируют в разных ситуациях. То есть они жили там, их обычный образ жизни было рыболовство, они занимались рыбой, этим они обеспечивали свою семью, это было для них привычным образом жизни. Они последовали за Христом, периодически они еще возвращались, ловили рыбу, как история говорит нам, евангельская. Вот. И вот потом, за последние дни, за последние месяцы, они были со Христом все время, и видим, как они последние даже чуть больше недели, они проводят в Иерусалиме и вокруг Иерусалима. После того, когда Иисуса арестовали, они повержены были в глубочайшее смущение, разбитые абсолютно, особенно апостол Петр. Он вообще-то был готов пожертвовать своей жизнью ради учителя. Но он не мог понять, что же происходит со Христом в данной точке. И по этой причине он находится в состоянии полного конфуза. Когда он последовал за Христом, он представлял себе, что Иисус, он поверил, что Он Мессия, что Он восстановит Царство Израиля. Все ученики, которые последовали за Христом, они верят в то же. Вот почему они не слышат и не регистрируют, когда Христос им говорит: «Я пойду в Иерусалим, и там меня арестуют, и там меня после страданий предадут на смерть, распнут меня, и потом я воскресну». Вот они в этот, слыша эти слова, вы помните, чем они занимаются? Они делят места в царстве, они говорят о том, спорят друг с другом, кто будет ближе к царю тогда, когда царство восстановится. То есть, когда они пошли за Мессией, они представляли себе, что Мессия, он свергнет иго римское, он восстановит царство добра и справедливости, он наполнит землю благополучием и благосостоянием, он поможет решить им их проблемы, которых так много. То есть у них в их системе, в их видении, у них нет Голгофы совершенно. Теперь представьте себе, Голгофа произошла после того, когда Христа распяли, они совершенно не готовы услышать весть о том, что Он воскрес. Он воскрес, Он приходит к ним один раз, Он приходит к ним второй раз, возможно, еще были встречи с апостолом Петром. Конечно же, многое изменяется. Но, как мы читаем в первой главе Деяний апостолов, они продолжают ждать того же. Помните, они спрашивают: а не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть у учеников не было представления о церкви и о своей роли в церкви. Вот почему явился Христос раз, явился другой раз, но Он не постоянно с ними. Раньше Он всегда был с ними. А теперь он за эти две недели 2-3 раза явился им. А что делать? Сидеть в Иерусалиме? Просто так? Но Петр, он из тех, что сидеть не может. Поэтому он говорит, как, вы как хотите, а я пошел, займусь чем-то полезным. Пойду ловить рыбу. То есть он возвращается туда, к своему бизнесу, и он, как он это делал всегда, он начинает заниматься тем, чем привык заниматься, тем, чем он обеспечивал себя и свою собственную семью. Вот эта история приведена для того, чтобы мы могли понимать, что Петр – человек. Ему свойственны обычные переживания, ему свойственны ошибки, ему свойственно то, что он не все видит, он не все видит правильно, он ошибается в своих решениях в данной точке. Но очень интересно, когда Иисус встречается с ними, он не упрекает, почему вы ловите рыбу. Почему же вы не такие пламенные проповедники, которые там в Иерусалиме, центр всего, вы там должны быть сейчас? Иисус понимает, что это процесс. Он понимает, что они еще борются со своими недостатками. Он понимает, что им еще нужен рост. Вторая цель этой истории – не только показать, что Петр и другие ученики – обычные люди. Вторая цель – показать ученикам, что Господь силен позаботиться о них. Вот несмотря на всю их слабость в данной точке, несмотря на то, что они здесь не выступают как герои веры, Иисус Христос встречает их. Посмотрите, как Он встречает. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу, ученики не знали, что это Иисус, и Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и не могли вытащить сеть от множества рыбы. То есть это первое, что произошло. Иисус посылает им рыбу, как это было и раньше. Ну, второе, посмотрите, 9 стих. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Мы не знаем, как Христос поймал эту рыбу. Возможно, просто Он сказал, и рыбка прыгнула туда на сковородку из этой речки или из этого озера, в котором она была. Но вот точно так, как Он повелел, и рыба пошла косяком в сеть, вот здесь Иисус приготовил уже для них рыбу, приготовил хлеб. Главный вопрос не в том, как это произошло. Главный вопрос, что Иисус, видя слабость своих детей, видя их несовершенство, Он продолжает о них заботиться. И Он через это говорит: «Я позабочусь о вас дальше. Я могу взять на себя заботу о вас». Это очень интересная деталь. Заметьте, с одной стороны, Иисус предъявляет самые строгие требования к этим людям. С другой стороны, Он говорит: «Я понимаю, что вы растете. Я понимаю, что у вас не все есть. Я понимаю, что у вас не хватает еще веры довериться мне, и вы видите, вы идете для того, чтобы поймать рыбу, и вы ловите целую ночь, и вы, конечно же, ничего не поймали. И только тогда, когда я вам дал, вот тогда у вас есть». Он говорит это им с терпением и с большой любовью. Именно на этом фоне и происходит разговор Иисуса Христа с Петром. И давайте посмотрим на него еще раз с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“». Пару замечаний перед тем, как мы эти стихи чуть глубже попробуем разложить на составные части. Слова «любишь ли ты меня больше, нежели они» нуждаются в уточнении в переводе. Вот эта фраза «больше, нежели они»… Верни, пожалуйста, наверх 15 стих. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вот в русском переводе написано так. Если вы посмотрите в английский перевод, посмотрите. «Simon, son of John, do you love me more than this?» Это более точный перевод. Смысл этого очень простом. Это слово «они», оно в действительности здесь стоит не в именительном падеже, а в родительном падеже, тех, кто знает русский язык. Вот, то есть отвечает на вопрос «кого чего?», не «кто что», а «кого чего?». Поэтому точнее здесь перевести будет так. «Любишь ли ты меня больше, нежели вот эти?» И здесь вопрос, или «этих» точнее. Здесь вопрос, о ком говорит Иисус. Иисус мог говорить теоретически о других учениках. «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Но, скорее всего, Иисус мог говорить о сетях, о рыбе, о лодке, о бизнесе, который здесь Петр пошел ловить рыбу, пошел в свой бизнес, и Иисус обращается и говорит: «Ты меня больше любишь, чем вот эту всю систему, чем вот эти все вещи?» Или же Иисус мог говорить вообще о всем. То есть вся его жизнь, вся его деятельность, все абсолютно, что существует на свете. Он говорит: «Любишь ли ты меня больше, чем что-либо иное?» На мой взгляд, именно этот последний смысл здесь играет решающую роль. Вторая заметка, до того, как мы посмотрим глубже на эти стихи. Вторая важная заметка. Здесь используются два слова. Может быть, вы слышали «агапа» и «филио». Слово «агапа» выражает такую любовь решения, любовь, исходящая из решения. Слово «филио», она концентрирует другую грань любви. Это эмоциональная, дружеская любовь. И Иисус один раз использует слово «филио», два раза использует слово «агапе». Некоторые люди make a big deal out of it, то есть они больше акцентируют эти вещи. На мой взгляд, скорее всего, Иисус использует эти два слова как синонимы в данной точке, и Он просто говорит о том, что любовь, она включает в себе достаточно много. Она включает в себе, конечно же, решение, но она обязательно выражается в определенном чувстве. А теперь давайте посмотрим на сам разговор. Его суть можно свести к одному важному пункту. Прежде чем поручить апостолу Петру пасторскую заботу о церкви и душах, которые к ней принадлежат, Иисус хочет убедиться в одном сверхважном условии. Для Иисуса Христа не так важно то, что Петр пошел ловить рыбу. Не так важно, что он отрекся от него 2 недели тому назад. Для Иисуса Христа сверхважно, что любит Петр, к чему привязано его сердце. Полноценная любовь к Иисусу Христу или любовь к Богу, превосходящая всякую другую любовь в сердце, главное требование, предъявляемое к настоящим пастырям. Вот эта история Христа и Петра очень ярко показывает. Пастырь может находиться в процессе развития. Он может где-то там с какими-то точками еще не до конца справиться. И точно, это не просто может, а все пастыри такие, это точно. Но пастырем не может быть человек, который не любит Иисуса Христа, который не любит Бога больше, чем все остальное. Это сверхважная вещь. На это есть несколько причин. Я кратко коснусь этих несколько причин. Первая причина. Во-первых, Бог достоин наивысшей любви. Кстати, вот эти несколько причин, они касаются не только пастырей, они касаются всех людей, просто пастыри должны иметь немножко больше успеха в этом, большую долю этого, большую часть своей жизни. Жизнь каждого человека будет благословенная настолько, насколько ему будет нравиться правильные, хорошие вещи. Вы знаете, что мы все что-то любим. И вот когда человек любит то, что хорошо, тогда он и будет обогащать свою жизнь хорошим. Есть люди, которые полюбили то, что плохо. Человек полюбил наркотики. Человек полюбил грязь. Человек полюбил нечестие. Сердце его привязано к чему-то плохому. И вот это плохое, оно, конечно же, будет определять качество его жизни. Человек может научиться любить гармонию звуков или какофонию, чистоту или грязь, правду или ложь, благородность или грубость и наглость. То есть мы имеем дело с целым огромным спектром всяких разных явлений. Так вот, Бог из всего – это наивысшее благо. Бог – это наивысшая гармония, это наивысшая красота, это наивысшая правда, это наивысшее благородство. Он – источник славы. Он источник настоящей полноценной жизни, Он верх творчества, Он предел всякого совершенства. В Нем великолепие, в Нем добро истинное, в Нем мир, в Нем уверенность, в Нем надежда. И вот когда человек понимает, что в Нем все, и когда он понимает, что Бог достоин самой наивысшей любви, и не просто достоин, друзья мои, Писание повелевает любить Бога наивысшей любовью. Более того, Писание говорит о том, что Бог строжайшим образом наказывает тех, кто не любит Бога наивысшей любовью. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, наш Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». И это место повторяется, эти слова повторяются много раз. Несколько ниже мы читаем 11-го, 1 стих. «Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай все, что повелено им соблюдать». Заметьте, главный вопрос – люби Господа Бога твоего. Соблюдай, потом исходит отсюда. В Новом Завете Иисуса спрашивает, какая самая большая заповедь. Иисус отвечает, 22 глава Матфея, 37 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Друзья мои, это не просто так перечисляется. Это важно. Это то, из чего исходит правильный взгляд на жизнь. Посмотрите, есть вещи плохие, есть чуть получше, есть чуть покачественнее, есть самый разный спектр. И самое высокое совершенство – это Бог. И Бог говорит, вот тот человек, который любит меня больше, чем все остальное, всем сердцем своим, вот только этот человек может мне угождать. Мы любим то, что, как мы думаем, принесет нам удовлетворение и счастье. И когда вы думаете, что что-то принесет вам удовлетворение и счастье, кроме Бога, вы совершаете огромную ошибку. Потому что ничего не может принести нашему сердцу счастье, если в нашем сердце нет любви к Богу. Только Он способен принести в нашу жизнь полноценный мир и полноценное удовлетворение. И поэтому Он повелевает нам любить Его всем сердцем. Если вы будете ожидать радости от чего-либо иного в большей степени, чем вы ожидаете от общения с Богом, вы обязательно разочаруетесь. Вот почему Писание повелевает прежде всего любить Бога. Именно по этой причине Иисус задает Петру вопрос, задает его 3 раза. «Любишь ли ты меня?» Это главный вопрос. Он определяет основу отношений с Богом. Друзья, это главный вопрос вашей жизни. Вы не можете встретиться с более важным вопросом. «Любишь ли ты Иисуса Христа?» От того, как вы ответите на вопрос, или точнее, каким является настоящий ответ на этот вопрос, это определит, кто вы будете и какой будет ваша жизнь. Вторая причина, почему Иисус 3 раза спрашивает, вторая причина заключается в том, что объект нашей любви – это главная характеристика жизни. Вот то, что мы любим, определяет то, кто мы есть. Изначально мы были созданы, чтобы любить Бога. Бог так создал человека, чтобы любить Бога. Одна из главных проблем грехопадения в том, что грех извратил любовь. И человек стал любить что-то больше, чем Бога. Самого себя прежде всего. И потом что-то или кого-то, вещи, творения, разные формы, разные разновидности творения. И это повергло людей в беспокойство. Это поставило людей в положение, в котором они положение постоянной гонки за счастьем. То есть после того, когда Бог перестал быть для людей наивысшим источником счастья, люди встали в положение нестабильности. То есть они находятся в положении, в котором они никогда не могут успокоиться. Им постоянно нужно двигаться, чтобы что-то для счастья обрести. Этих вещей очень много. Миллионы самых разных. Зная людей, общаясь с самыми разными типами людей, от самых маленьких до стариков в преклонном возрасте, я вижу, какая широкая палитра того, с чем человек связывает свое счастье. Самые разные вещи. Но когда дьявол отвратил людей от единственного источника радости, грех превратил жизнь в эту бесконечную погоню за счастьем, которая никогда не удовлетворяется. Блаженный Августин, известный богослов 5-го столетия, говорил когда-то: «Ты сотворил нас для себя, и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покоя в тебе». Немножко ниже, в другом месте, он сравнивает любовь с центром тяжести, это же богослов. Центр тяжести, который постоянно движет человека к точке равновесия. Очень интересное высказывание, немножко большое, но я решил его привести. Огонь устремляется вверх, камень вниз. Они действуют в соответствии со своим весом, стремясь занять свое место. Масло, вылитое в воду, поднимается на поверхность. Вода, вылетая в масло, опускается ниже масла. Они действуют в соответствии со своими природными свойствами, ища свое место. До того, как они займут свое положение, они будут находиться в состоянии неуравновешенности. И только тогда, когда они находят определенное для них место, они обретают покой. Мой центр тяжести – моя любовь. Всякое движение мотивируется тем, что я люблю. Речь идет о том, что у каждого из нас есть внутри устремление к тому, что мы считаем, что мы верим, сделает нас счастливыми. Это лично у каждого человека. Оно формируется под воздействием разных преференций, влияния разных людей, идей, какая-то стимуляция визуальная, что-то они слышат, люди. Но у всех людей есть внутри вот этот центр тяжести, знаете, как у неваляшки. Вот он его тянет туда, к тому, что он любит. Вопрос только заключается в том, пока этим центром тяжести не станет любовь к Богу, он постоянно будет тянуться туда, что не даст ему равновесия, что не поставит его в положение покоя. Иисус говорит об этом. «Ибо где сокровище ваше, там будет что? И сердце ваше». Посмотрите на свою жизнь, посмотрите внимательно в свое сердце, и вы можете очень точно определить, вас характеризует то, что вы любите, или кого вы любите. Вот почему Иисус говорит об этом. То, что мы любим, определяет наши ценности. То, что мы любим, управляет нами. То, что мы любим, определяет суть того, кто мы есть. Вот почему Иисус фокусировался не только на преображении нашего разума, но самое главное, на преображении нашей любви. То есть того, к чему стремится душа. Один современный писатель хорошо выразил это. Иисус – это учитель, который не просто информирует наш интеллект, но формирует нашу любовь. Его не удовлетворяет простое наполнение вашего разума новыми идеями. Его цель – ваше желание, ваше стремление, ваша любовь. То есть, если вы будете любить что-либо или кого-либо больше, нежели Бога, это обязательно повлияет на вашу жизнь. Будь это слава, или власть, или деньги, или карьера, или удовольствие – или отдых, или творчество, или благотворительность, или церковная деятельность, служение, будь это друзья, будь это жена, или дети, или девушка, в которую парень сильно влюбился, Если вы ставите что-то выше, чем любовь к Богу, не просто ставите, а если это в реальности играет в вашей жизни больше эмоциональное удовлетворение, чем Бог, вы обязательно разочаруетесь. Рано или поздно обязательно разочаруетесь. Абсолютно все обязательно разочарует, если в вашей жизни не будет доминировать реальная любовь к Богу. Если любовь к Богу не будет главным источником радости и главным источником покоя. Иисус задает этот вопрос Петру 3 раза, чтобы подчеркнуть важность его любви. Он спрашивает, любишь ли ты меня больше, чем что-либо другое? Как я уже сказал, это сверхважно для каждого человека, а особенно это важно для пастыря, для лидера, для мужа, для отца. Настоящая, полноценная, возрастающая любовь к Богу станет главным фактором, который регулирует и направляет нашу жизнь. И именно об этом говорит Иисус. Эта любовь будет удерживать нас от греха. Она будет учить нас любить то, что любит Бог, и так, как Он любит. Она будет наполнять сердце нашим миром, уверенностью. Она будет давать нам силы и мотивацию для служения, для труда, будет делать нашу жизнь эффективной и так далее. И последнее. Мы говорили о характере, говорим о характере. Почему Иисус 3 раза говорит, любишь ли ты меня? Во-первых, Бог достоин наивысшей любви. Он требует эту любовь. Во-вторых, объект нашей любви – это главная характеристика нашей жизни. И третье, любовь к Богу – главное условие успеха в жизни и служении. Писание много-много раз говорит о том, что Божье благо распространяется на тех, кто его любит. Несколько мест приведу. Второзаконие 7:9. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его». 10 глава Второзакония. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Бога, Господа Бога, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца и всей души, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня, чтобы тебе было хорошо». Даниил молится, 9 глава, 4 стих. «Я молился Богу моему, исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Боже великий и вечный, хранящий заветы, милость любящим тебя». Это подтверждается в Новом Завете. Опять, таких мест масса. Я привожу только некоторые из них. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы часто цитируем это место, когда хотим сказать, что да, все ко благу будет. Ко благу не всем, тем, кто любит Бога. «Небеса приготовлены любящим Бога». 1 Коринфянам 2:9. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил кому? Любящим Его. Награда вечной жизни обещана любящим Бога». Иакова 1:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». Я остановлюсь на этом, приведу только одно место, которое говорит об этом же с негативной стороны. 1 Коринфянам 16:22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Анафема – это значит, проклятие на нем лежит. Достаточно серьезно. Вот почему Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Кстати, еще одна очень важная деталь. Почему Христос спрашивает, любишь ли ты меня? Потому что только через любовь ко Христу мы можем любить Бога. Мы никогда не сможем полюбить Бога, не полюбив Иисуса Христа. Итак, мы говорили сегодня о пастырях. Мы говорили о том, что Бог устроил церковь так, что в ней нужны пастыри. Мы говорили о том, что пастыри будут нести ответственность за веренных им в их попечение души. Мы говорили о том, что главной характеристикой настоящих пастырей является любовь к Богу. Я хотел бы, перед тем, как мы помолиться, сделать вместе с вами несколько молитвенных выводов, которые касаются всех нас. Самое первое. Учитесь любить Бога больше всего. Мы говорили, что это касается всех людей. Все места, которые мы приводили, они касаются всех людей. Пастыри в большей степени должны прогрессировать в этом. Учитесь любить Бога. Второе. Молитесь о пастырях. И самое большое – молитесь, чтобы они возрастали в их любви к Богу. Пастыри нуждаются в ваших молитвах. Вот этот месяц, октябрь, в Америке отмечается, празднуется как Pastors Appreciation Month. Я хотел попросить вас о самом большом подарке, который вы можете сделать нашим пастырям. Посвятите себя ежедневной, сердечной, искренней молитве о каждом из них. Это самое большое, в чем пастыри нуждаются. Потому что то, что, в чем нуждаются пастыри, никто не может подарить, кроме Духа Святого. Кроме сверхъестественного Божьего действия непосредственно в сердце. Молитесь о пастырях, о руководителях домашних групп, об отцах, о мужьях, от всех тех, на ком лежит духовная ответственность. И последнее. Молитесь о том, чтобы Господь взращивал пастырей и духовных лидеров. Это большой труд, сложное дело. И посвятить себя на этот труд, для этого нужно иметь посвящение Богу. Нужно понимать, что это действительно наилучшее, что только может быть в жизни. И пусть сейчас из наших мальчиков, из наших парней вырастут те, кто мог бы стать, и подобно апостолу Петру, когда-то услышать это слово от Иисуса Христа: «Паси овец моих». Склоним колени и помолимся.